Пытаюсь начать за минуту до, чтобы понять, на самом деле будет или нет, потому что StreamYard в последнее время задает огромное количество вопросов. Он работает, не работает. Нужно постоянно что-то тыкать пальцем, чтобы это все куда-то не завяло. Телефон перезагружать. Вот сколько эфиров подряд, когда нужно как-то с грустью ждать, что вот, ну, наверное, сейчас, а потом выясняется, что никакого эфира нет. Но вот сейчас у нас остается 30 секунд до начала официального катапоиска по катачетвергам, к которому иногда, одно из моих любимейших слов, терминов, подаренных вами, кота опоздала. Для того, чтобы полюбоваться на жировочку на зиму, это не менее блистательный термин. Но на самом деле я смотрю, что вот мне все абсолютно говорит, что не волнуйся, ну, все нормально, эфир есть. Почему в предыдущие разы не было? Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем вот этих ребят искать. И так вот. Ага. Вот, если посмотреть, то выясняется, что вот они двое здесь. Конечно, это означает, что они поели, и сейчас они пытаются умыться с тем, чтобы ночью нам приснится, да, даже сказка спать ложится. И вот эта вот физиономия, которая говорит о том, что мир в суете погряз, и только мы, рыжие, обладатели истин, и для любования подходим идеально. Для всего остального нет, и для всего остального есть черные коты, которые более активны, нарядны, всегда чем-то заняты. И они как раз поддерживают человеческую суету, и на них тоже достаточно всерьез опирается мир, потому что нужно, чтобы в мире что-то шевелилось, и незыблемость рыжего кота, она как раз в этом отношении не очень коррелируется с затеями всех остальных. Ну, люди все-таки на работу ходят, коты нет. Черные как раз иногда поддерживают. Не то, чтобы они ходят на работу, но они соучастники огромного количества процессов. С каким же удовольствием вот эта картина подлежит вдумчивому созерцанию, когда кот умывается? И что же еще надо? Спасибо им. Они подготовились. Такая старательность. До сих пор не знаю, от чего зависит качество. Потому что у меня самый дорогой пакет, там какое-то количество долларов. И StreamYard каждый раз говорит о том, что у вас тут просто максимально. Ну, я вижу по картинке, что этого нет. Александр Измайлов, здравствуйте. Здрасте. Интересно ваше мнение по поводу Cadillac Escalade 17 или 23 годов выпуска. Ага. Тут от вас куча вопросов. Я сравнивал Suburban 5.3 23 года и Cadillac 6.0, ну, Escalade 23 года. Разница всего в 0,7 литра. Suburban вообще очень плохо ехал. Опять-таки, Александр Измайлов в материалах. Отделки между ними тоже абсолютная пропасть. Подозреваю, что если бы Suburban 6-литровый был, то, наверное, ехал одинаково. Скорее всего, коробки двигателя у них одинаковые. Также рассматривал Jeep Wagoner, и его вообще стоит... Wagoner – это же Dodge Ram. Он называется Jeep, но он сделан из грузовика. И он здесь, в этом списке, ну, тем более, когда вас от Escalade, вот прям вот от Escalade вдруг роняет туда, вот в джиповедение. По поводу сравнения этих машин, сам по себе Escalade 2017 года, это четвертая генерация, великолепен. И дальше вы наступаете на грабли, которые характерны в том числе Машеньке в первом классе, потому что Машенька смотрит на Марью Ивановну и понимает, что Марья Ивановна любит ее меньше, чем Танечку. А как же так? А люди очень страдают от сравнений. И сравнения достаточно часто противопоказаны, потому что Suburban с 5.3, слушайте, это гениальная машина. Как он прет с этим мотором. Фантастика. А потом вы садитесь на 6, на шестерку, на 6.0, и как-то уже вроде не то. Вот это сравнение и погубило. Потому что если вы не сможете обнулить счетчик, походить пешком, покататься на автобусе, поездить в каком-нибудь такси, а потом опять вернуться к Suburban, у вас будет ощущение, что не, ну слушай, не досолили, ну как же так, ну кто же такой жиденький бульончик-то подает, ну, надо наваристи. И у этих машин нет изъяна, пропасть в отделке, конечно, собственно, Escalade, он чем-то должен был отличаться. Escalade отличается только салоном. Ну, внешность, да, это очень спорная, на мой взгляд, в целом тенденция кадиллаков, которая как раз на этом поколении еще была, в следующем, к счастью, отсутствует. Мне вообще не нравится дизайн ни одного кадиллака. весь их New Age, который начался в конце предпрошлого века и продлился вот нынешние 25 лет нашего 21-го, мне вообще непонятен. Мне непонятны ни легковые машины, непонятные эскалейды, причем ни в какой генерации. В отличие от Таха, короткой версии, и Субурбана, длинной версии того же самого. Чтобы как-то отличаться, Субурбан для этого имеет преимущество по салону. По двигателям они абсолютно одинаковые, по трансмиссиям они абсолютно одинаковые. Там разная просто бывает прошивка по двигателю. То есть в рамках одного и того же объема можно получить разные данные. Но эти машины сделаны для того, чтобы сломаться. Если посмотреть, ну, например, на стойки стабилизатора, они сделаны из пластмассы у Субурбана, у Эскалейда. Ну что вы, это высокотехнологичные пластики, вон пластмасса в космос летает. Да нет, обычная пластмасса. Крестовины, сделанные без пресс-масленок. То есть считается, что крестовины карданов, а там, причем кардан, который второй дальний, он полая алюминиевая труба. То есть такое ощущение, что это прям водопроводная труба здоровенная. И нет пресс-масленок. То есть это не подлежит обслуживанию. Она кроется сразу. Как только вы выехали в пыльный город, вы уже начали потихонечку законами физики сокращать пробег Субурбана, а если вы выехали, не дай бог, поверив в то, что это внедорожник куда-нибудь на периферию, то тем более. То есть там пресс-масленки нужно просто купил машину и сразу пошел и врезал туда пресс-масленки. То есть приходишь к ребенку, говорит, мужики, ну мне надо, и ставишь туда наши такие православные, старорежимные, дореволюционные пресс-масленки. И вязкость масла, прям на крышке там написано 0W20, 0W30, от нуля. Это все такие мелкие штрихи к портрету, оттачивающие здоровье. Ну, не здесь ломается, так там. Ну, не вот тут накроется, так здесь хотя бы застучит. Ну, не вот это, но хотя бы то, но отвалится. И если вы об этом знаете, то, в общем, вам ничего не грозит. Вы не просто не льете 0W20, а льете 5W30, 5W40, вы врезаете пресс-масленки, вы прекрасно знаете, что у вас в любой момент может отстегнуться стабилизатор, потому что стойки у него пластиковые. А во всем остальном – гениальная машина. Таха короткий – гениальная машина. Субурбан с этим чахлым, недостаточным мотором – отличная машина, мотор выше крыши. И Эскалейд с шестеркой – да. Dodge Ram, замаскированный под вагонера, нет. И вы, на самом деле, хотите, чтобы я вас уговорил на Cadillac. Потому что Cadillac – это самое правильное, это самое пафосное, это действительно машина, состоящая из сплошного количества удовольствий. Там удовольствие все, удовольствие, эргономика, облик, цена, двигатель, коробка, можно хвастаться, можно страдать. То есть если вам нужно посыпать голову пеплом, вы говорите, о, сколько я отдал за этот Cadillac, разрази меня гром. А если вы хотите утереть кому-то нос, знаете, сколько я заплатил за этот Cadillac? Это, между прочим, Escalade. Тут все падают вниз и омываются слезами. Ну, конечно же, когда у вас за точку отсчета берется Cadillac, то берется он и впредь за точку отсчета, и на нем ездится, потому что покупается. И, конечно же, Escalade – это великолепная совершенно покупка, но расход топлива у вас разорит, вы будете страдать. Если вы не готовы к тому, что он жрет под тридцатку, то через какое-то время вы схватитесь за голову, были бы волосы, и мои бы тоже, конечно, были бы вырваны. Но зато у вас под педалью всегда столько по запасу. То есть вот эта машина, что Таха, который не попал в список вашего вожделения из-за короткой базы, что Субурбан, что Escalade с любым мотором, ему хватает всегда. У него с избытком и под педалью такой запас. Красота. Поэтому Александр Измайлов, Escalade, конечно. Странно, что вы как-то даже позволили себе отвлечься. Кто такой Субурбан? Александр Народицкий, наверное. Латиницу очень тяжело воспринимать. В Кёльне вижу очень часто Mitsubishi Fuso. Грузовик такой, универсальность поражает, начиная от обычных грузовиков и заканчивая кранами. Видел даже кемпер. Fuso Mitsubishi, он даже в Испании одно время производился. Mitsubishi вообще был очень хорошим европейским партнером. Mitsubishi, он ведь в свое время был первым минивеном Мерседеса. А М100 была такая машина, был тоже Mitsubishi, не этого класса, конечно, более легкого. Но Mitsubishi вообще в целом в Европе был принят очень хорошо, причем довольно часто замаскированный под что-то свое местное. Японцы. которые всему миру внушили, а мы в это верим, что у них очень тесно. Японские острова крошечные. Там развернуться негде. Это не так. Японские острова огромные. Если взять и спроецировать по карте, можно вырезать ножницами, и наложить на, там, на Евразию, на Африку, то ничего себе территория. Там прям есть разгуляться где на воле. Но японцы все равно очень любят жить в чулане. Узенькие улочки, узенькая жилплощадь, узенькая жизнь. Все такое узенькое. И они первыми освоили каждую пять жизненного пространства с коэффициентом увеличения КПД, помноженным на 100. То есть с одной грядки там 100 урожаев, с одного подоконника там 10 котиков помещается, на одной кровати целая семья. И в чулане живет, посмотрите, практически население нашего города. Автомобили они начали делать как раз такие, освоив заранее, задолго до Европы, которые помещаются на любой тесной улице. А потом тесно стало в Европе. Японский опыт очень пригодился. И Mitsubishi Fuso испанского производства настолько пришелся, кстати, он, у него там диапазон в разных вариантах, там 3 тонны, 5 тонн. Но 5 тонн, слушайте, это ЗИЛ-130. Но ЗИЛ-130 там не влезет. А Mitsubishi, конечно, замечательный. Поэтому его так много, поэтому его так любят, поэтому он с левым рулем, поэтому он встречается на каждом углу, тем более, что он, ко всему прочему, еще и неубиваемый, как это принято у японцев. Джонсон из Домодедово. Привет, Домодедово. Я не знаю, не в состоянии прочитать я ваше имя. Как всегда, хорошо, что не иероглифы, хорошо, что не арабская вязь, но латиница, она иногда, вот это нескончаемое количество букв, оно не складывается ни в позывной, ни в пин-код, ни во что. То есть я не понимаю, как вас зовут. Как думаете, будет ли новый этап эволюции автомобилей в плане дизайна, или же время красивых автомобилей прошло, и будут похожие капсулы с планшетами на приборной панели? Мы с вами снобы, эстеты, и нас не устраивает то, что там вот вокруг ездит. В Ютубе очень много хроники, оцифрованные уже, съемки, ну, например, американских городов, наиболее автомобилизованных, автомобилизированных, автомобилей насыщенных в 20-е, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы. Любой фрагмент, любой период, например, 20-е годы, Америка 20-е годы, и вот они поехали. Это может быть, могут быть фотографии, может быть хорошая кинохроника, которая уже и даже раскрашена, и это в цвете, это воспринимается как видео. Вообще не отличишь. Поток абсолютно одинаковых машин. Отличить там Chevrolet от какого-нибудь Dodge, какой-нибудь там Pontiac от DeSoto, да вообще невозможно. Они все одинаковые. Потом мы перелистываем историческую эпоху, смотрим там 30-е годы. Да они в 30-е годы тоже все одинаковые. Они другие. Видно, что смена поколения произошла. Вообще не отличишь. И вот то, что вот вошло, например, в период войны, вот конец 30-х, начало 40-х, слушай, ты «Шевроле», ты кто, ты «Пантиак», ты «Плимут», вообще не отличишь. Отличаются только какие-то вот самые удивительные машины, когда джип, например, был создан. Вот он на уровне технического задания уже отличался. Он сам по себе продиктовал очень своеобразные каноны, которые стали в том числе и потом законами эстетики. Потому что по красоте джипа переплюнуть невозможно. Что тогда было невозможно, что сейчас. Тогда же и Dodge VC51, 53, который Dodge 3 четверти. Какая красота! Какая машина! Тоже невозможно переплюнуть. Но все остальное, то есть не спецтехника. То ли Chevrolet, то ли Ford, то ли Pontiac. Ты кто за что-то такое? И дальше то же самое. 60-е, 70-е. То есть людям, человечеству свойственно постоянно шить очень похожие шляпы, очень похожие костюмы, делать практически одинаковую высоту каблука, и все ходят с одинаковыми портфелями, ездят в одинаковых автобусах. Потом происходит виток эволюционный, все переходят на что-то другое, смотрят с недоумением, и в каждую эпоху находятся те, кто, как мы с вами, ну разве нимфа кисть дает, то дайте ее в качель. Ну что ж такое? Ну почему они все одинаковые? То есть они всегда одинаковые. Они в 20-е годы одинаковые, в 30-е, в 40-е, в 50-е, в 60-е. Они сейчас одинаковые. Кого-то это раздражает, кто-то это принимает за норму, кто-то видит эти отличия. Тем более сейчас нам с вами не везет, потому что они еще и унылые по краске, по цветам, по колористике. Если в 70-е годы, например, в 60-е, фантастическая сочетаемость цветов. Одна машина могла иметь 2-3 варианта одновременно, то есть крыша одного цвета, капот, багажник другой, а крылья и двери третий цвет. И все это прекрасно совершенно уживается. Двухцветные, но даже если когда они монохромные, но они красные, желтые, зеленые, и та же самая хроника, особенно когда уже появилась цветная фотография в журналах, тем более смотришь, они же все потрясающе яркие. Сейчас она либо серая, либо черная, либо белая. С оттенками. И вот это вот уныние, вот это однообразие, вот это стремление людей к одинаковости, это всегда в природе человека. И всегда патефоны всех фирм выглядели одинаково. При том, что один из них был патефон, и все остальные были, смотришь, да они все одинаковые. Магнитофоны не так. А вот нынешние, например, наши мобильники, наши смартфоны, мы их можем как-то отличить? Ну, конечно, девочка Маша из 9 Б, она точно знает, какой из них 17-й, какой 16-й, потому что для нее это самый важный ориентир. Но мы с вами в массе смотрим, был период, когда все телефоны отличались. Когда Т-28 Эриксон невозможно было ни с чем спутать. И как он отличался от любой Nokia. И тогда же был игрок еще Siemens, и были телефоны Bosch. А какие модели были удивительно совершенно у Alcatel. А теперь что? Ну вот что-то такое к уху приложил. Что это? Чье это? Так что не будем удивляться, будем принимать это как данность. Люди несовершенны. Мир, который строят люди в любую эпоху, древнего мира, Греции, период рабовладения, феодальной раздробленности, Ренессанса, всегда неудачен, всегда плохо сделан, всегда нужно что-то другое, всегда не устраивает ничего из того, что есть вокруг. Хочется чего-то следующего. Мы с вами идеальный мир никогда не создадим, и мы с вами в этом отношении несостоятельны, к сожалению. Ну, ничего мы с этим не поделаем. Алекс, подскажите, пожалуйста, по маслу на Honda CR-V 3, по допуску оси, стандарт такой, А3, Б3, А5, Б5, можно ли заливать А3, Б4 ликвимоли? Ну, вот масла, тем более вы указываете очень сближенные параметры, но там суть в чем, что есть такое понятие – высокотемпературная вязкость масла. Характеристики масла, они меняются от температуры. То есть, когда вы едете долго, у вас нагрелся, у вас радиатор уже там прямо вот к стольнику ушел, двигатель работает, работает, работает. Вы куда-то там, условно говоря, поехали там на 500 км по прямой. У вас двигатель очень горячий, у вас масло очень горячее, и характеристики у него меняются. И вот эта вот разница – при том, что остальные цифры совпадают, она говорит, ну, не совсем просто, о том, насколько тонкая пленка масла на стенках цилиндров, по которым, ну, соответственно, поршневые кольца трутся. И здесь как раз была попытка, ну, вот этот более поздний, который, какой он там, А3, Б4. Значит, у А3, Б4 пленка будет толще, а у А5, Б5 пленка будет тоньше. И вы никогда не угадаете заранее, что именно вашему двигателю выйдет боком. Разница это будет. Это не значит, что одно масло дает толстую пленку, и поршень застрянет, а другое дает такую тонкую пленку, что он провалился и даже поцарапался. Нет. Это все нюансы прям совсем-совсем на микроуровне. Но для двигателя это важно. Поэтому не рискуйте. Именно из-за того, что, ну, тем более третье поколение, возраст, из-за того, что вы не знаете, какой из этих масел, какой из этих параметров прикончит ваш мотор. А может быть, ничего не произойдет. Может быть, вы залили, тем более ликвимоли. Ну, ликвимоли никогда не был лидером, надо... Как только сомневаетесь, заливайте сразу Мобил 1. Если вы прям совсем не сомневаетесь, ликвимоль тоже сойдет. Но не экспериментируйте с маслами. Вот прям совсем тупо по инструкции. Цифра в цифру, буква в букву, индекс в индекс. Вот только так и никак иначе. Потому что придумать, что через какое-то время вы, наверное, производителя, он все-таки, что он понимает двигателя, улучшите, обманете, переиграете, не рискуйте, не затевайте. Станислав, привет из Бангладеш. Бангладеш. Я даже не представляю себе, как вы там живете. Очень сложная страна для проживания. Очень сложная. У меня приятель из Бангладеш, местный, бангладешский, сбежавший оттуда, выучивший прекрасно русский язык. И даже невозможно спросить о том, как вы там живете. Он бледнеет и уходит в русский запой, чтобы, не дай бог, не проговориться о том, какая у него, у местного, шикарная там жизнь. Расскажите, пожалуйста, об убийстве Виктора Цоя. Что вы об этом думаете? Знаете, для чего они избавлялись от Есениных и Маяковских? Лидер общественного мнения совершенно недопустим, особенно в такой вертикали, где есть Господь Бог, назначенный или избранный политбюро ЦК КПСС. И вдруг появляется какой-то альтернативный центр влияния. Не случайно диссидентов истребляли, сажали в тюрьму, потому что они позволяли себе другую точку зрения. Они были, диссиденты, яркими, интересными, аргументированными. Слесарь Вася – диссидент крайне редко. В основном это был удел интеллигенции, чрезвычайно образованных людей, с совестью, с моралью и очень аргументированных. Недопустимо. А такой простой формат, как, например, песня, он тем более широк по распространению. Прочитать Новодворскую – это удел очень немногих. Услышать Цоя, который в какой-то момент стал номером один. Это значит, может быть, даже понять Цоя и, может быть, даже как-то действовать. Не дай бог. Советская власть, она всегда на любое несогласие отвечает танками. На любое политическое несогласие, на любое экономическое несогласие. Если кто-то чем-то недоволен, советская власть считает необходимым убить. Неважно, кто это. Политический оппонент, любой другой, просто более успешный. Либо ты обслуживаешь власть и, облизывая ее, укрепляешь, делаешь эту власть сильнее, ну, как Кобзон какой-нибудь. Либо мы тебя убиваем. И власть убивала, ведь советская власть, она в том числе убила всех революционеров, ну, кроме Микояна, потому что эти люди строили другое общество, они были идеалистами, как всегда, в революции. Они свергали царский режим. С каким удовольствием гвардия и гвардейские офицеры шли арестовывать Николая II? Не путайте с временным правительством. У нас в учебнике есть эпизод, описанный многократно, как именно который тут временный слайд кончилось ваше время. А еще отдельно арест Николая II, монархии. С каким восторгом гвардия делала это? Ну, потому что, собственно, это же революция. И потом все те, кто в эту революцию вошел, вляпался, был активен, они сражались за нее, кровь проливали, чужую, свою тоже иногда. А потом они получили не тот результат. А они были довольно сильными, они задавали вопросы. Их истребили всех, чтобы, не дай бог, никто, во-первых, не вспомнил, с чего начиналось и как строилось. Во-вторых, никто не сделал выводов, почему пришли не к тому, что строили. И в-третьих, ну, если ты там прославленный маршал революции, то с какой стати ты здесь на что-то претендуешь? У нас товарищ Сталин есть. Берия, если что, Ежов, Ягода, вот они лидеры. А ты кто такой? Блюхер, что ли? Ну, мы знаем. Котовский, да? Сейчас мы с тобой поговорим. Фрунзе. Ага. Ну, Фрунзе, ну давай. Сейчас мы с Фрунзе тоже разберемся. И здесь, опять-таки, узкий диапазон политического деятеля, когда, ну, какой-то там Блюхер, ну, какой-то там Фрунзе. Ну, все, нет больше никакого Фрунзе. Это Тухачевский. Кто его знал? Ну, пока не создали вот тот самый знаменитый процесс Тухачевского. А певца, а поэта могут знать все. Поэтому он еще опаснее. Потому что у него форма доходчивей, ареал обитания вся страна, а масштаб такой, что не уследишь. И когда Цой сформулировал точно совершенно, максимально точно все, чем жила страна. Перемен? Мы ждем перемен. Ждем. перемен требуют наши сердца, но мы ждем перемен. Мы всего лишь навсего их ждем, хотя они требуют. То есть делать мы ничего не будем, мы ждем, когда что-то изменится, и уже это было опасно. И Цоя убивали долго, и ДТП было уже потом создано, построено. Ну и все эти материалы по сию пору есть, они никак не скрыты, там все совершенно четко, конкретно видно, как именно нелепо потом пытались сделать иллюзию, что это был ДТП. Есенин не был такого масштаба. Россия тогда вся еще занималась другими делами. То есть при Цое Россия была в состоянии более-менее покоя. Ну, хотелось колбасы, хотелось джинсов, «Жигулей», хотелось цветной телевизор, хотелось, больше ничего не хотелось. А во времена Есенина, Маяковского, это были люди неуправляемые, люди популярные, по кабакам тем более популярные, но очень немасштабные, мало кому известные. Но и страна была неспокойная. Стрелять, убивать, скакать, душить, писать декреты, принимать быстрые решения, сжигать заживо, выпускать кишки. Вот тем жила революционным порывом страна. Поэтому их так быстро прикончили. Ну и, конечно, вот эта сказка про то, что Есенин покончил с собой. Ну, Маяковский двумя выстрелами в голову, понятно, так, все так обычно и делают, законтролиться же нужно. И Есенин, которого потом уже, он был другом Блюмкина, Блюмкин потом был уничтожен тоже, и это как раз палач Лубянки. Ну, не Лубянки, это Санкт-Петербург, это Литейный. И Есенина забили насмерть, выбили глаз, у него переломан весь череп был, потому что били его, его просто забили насмерть. То есть количество переломанных костей у него было какое-то фантастическое. Ну и потом Англитер, тот самый корпус, в котором не было ни одного номера, потому что там шел ремонт. Уж если вешаться, так вешаться у себя в номере. Но когда у тебя сломаны обе руки, обе ноги, позвоночник, ребра и голова, тогда, конечно, вешаться тяжело. Ну, поэтому помогли, повесили его там в дальнем углу и сказали, что вот смотрите, почему-то в номере не нашлось ни на чем повеситься, а вот там как раз среди строительных лесов получилось. Ну, и материалы следственные, они очень точно дают представление о том, что же там было на самом деле, потому что нужно просто внимательно читать документы. То же самое, как внимательное прочтение документов и сопоставление фотографий по Цою дает ответ на вопрос, что это все не имеет никакого отношения к ДТП. Станислав, да, это вот из Бангладеш, это Маяковский, Есенин, Цой. Очень много игреков, Y, это имя, фамилия, отчество и телефон. И заодно номер карты, Y. Продаватель Volkswagen Touareg 2012 года с пробегом 270 тысяч километров, дизель, 245 лошадиных сил. Я второй собственник, он бегал только тут в Европе, пугают такие километры, жду поломок. Многократный Y. Вот есть предположение, что вы, не дождавшись поломок, продаете эту машину. Вы ее сейчас продали, вы на этом заработали? Нет. То есть вы как-то хорошо, прибыльно продали? Нет, вы сдали за копейки. То есть у вас на сегодняшний день есть надежный инструмент, который вас не подводит. Ну, как холодильник. Вот у вас в углу стоит холодильник. Работает, работает. Вдруг вы вспоминаете, что же я же делаю? Холодильник-то уже 10 лет, а вдруг взорвется? А вдруг на Марс улетит? А вдруг я утром просыпаюсь, а у меня холодильник в обмороке, и все, и колбаса погибла. Не, ну надо что-то делать. Ну, потому что 10 лет. Ну, как же так? Это же не ЗИС, холодильник, который у бабушки в деревне стоит последние 60 лет. Это все-таки какой-нибудь там УПО, Розенлев, Бош турецкий. Ну, понятно, что все, конец ему. Надо насторожиться. Вы много заработаете? Нет. Вы зачем себя пугаете? У вас все хорошо, у вас отличная машина, вы ее любите, она любит вас, проблем нет, вы их не дождались. Тем более, что в Европе эксплуатация избавляет вас от огромного количества проблем, которые связаны с этой машиной в России. Потому что в России, конечно, Туарега починить очень тяжело, содержать очень тяжело, и проблем с ним огромное количество. Ну, там, вплоть до того, что, опять-таки, пресс-масленки нужно делать на подшипниках, там много чего. Вам все это не нужно, вы всего этого избежали, у вас все отлично. Бизнес-составляющей коммерческой выгоды в продаже машины нет. Если вы его продали, вы пошли и на рынке начали искать себе то, на что у вас, может быть, даже и денег не хватает. Поэтому спокойно ждите, когда эта челюсть плохим кончится. Тем более, что это может произойти там еще через 100 тысяч. Спокойно потом эту машину подарить Volkswagen. Так, 39-й слон, дай фудай корова, как вас много. Тофику Ашоту привет. Правда ли, что Volvo и Scania лучшие грузовики и тягачи в мире? Так, насчет привета. Ой, вот смотрите, как выглядит сейчас привет. Вот. Вот так. Не знаю, Тофик это или Ашот. Так, где второй? А второй обычно. У него... Ну, это все в порядке. Это я привет передаю. Вот так вот. Ну, Тофик Ашот. Какая... Какая нега. Какая спокойная жизнь. У кого надо жить. Скания лучше всех. И я как-то много лет тому назад у одного дальнобойщика спрашивал, какая машина мечты? Он говорит, капотная Скания. Вольво тоже хорошо. Но капотная Скания с восьмеркой. Ему уже сейчас по 30 лет. Вот. То есть, ну, американцы, Кедвард, Петербилт, они могут, Катерпиллер, ну, двигатели катерпиллеровские, они все могут поспорить. Кенвард, ну да, это самый International Harvester, который в том, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. Но в Европе Скания с огромным отрывом, то есть Скания вот там, а все остальные, и даже шведские Volvo, ну а там, что говорить про Ивека и всех остальных, они, да, они этажом ниже. Так, ага, это все про масло. Это чат GPT не рекомендует в Хонду заливать то самое масло. Ну, правильно, мы с чатом GPT в какой-то веке совпали. У меня, кстати, нету чата GPT. Надеюсь, что никогда не будет. Почему в Японии очень популярны легковые автомобили в кузове коробочка, спрашивает Виктор. Коробочкой, судя по всему, вы называете кей-кары. Кей-кары популярны из-под палки, потому что японцев очень долго стегали по всем неприкрытым частям тела, и законы определяют, что в Японии популярно, а что нет. Это не выбор людей. И японцы, которые создают, в том числе, полноразмерные машины, это же японцы делают крузаки, это же японцы делают всякие сенчури, и это японцы знают толк в больших, шикарных, в том числе подходящих под, по своим размерам, то есть не коробочки, под американский рынок. Вся там линейка Лексусов, например, особенно когда только-только заходные были модели туда. И Nissan тоже на американский рынок пришел с штуками такими, где было понятно, что японцев поместится человек 200, а американцев не больше 4, тем более после Биг Магов, тогда вообще двое. И популярность в Японии коробочек, это популярность кей-кара в 3,5 метра в длину, 660 кубиков, объем двигателя, высота любая, только потому что закон обязывает любого японца перед покупкой машины принести в мэрию, в префектуру справку о наличии гаража. Но если у тебя машина кей-кар до 3,5 метров длиной, тогда тебе эта справка не нужна. Так и быть, мы тебе разрешаем купить автомобиль. Вот и все. Вот такая чрезвычайная популярность. При том, что японцы, в отличие от русских, они считают, что внутренний потребитель – это самый ценный, поэтому для внутреннего потребителя должно быть все самое лучшее. Если в России все самое худшее должно быть для своего, а все самое лучшее на экспорт, нам нужно перед заграницей выпендриться, то японцы кей-кары свои делают настолько изумительно, до такой степени шикарно, классно, набивая их техническими чудесами, современными достижениями и в том числе завидным ресурсом, что по Дальнему Востоку они ездят, также выплескиваясь в том числе до самых до окраин Москвы. И маленькая коробочка, удаленькая настолько, что ездит, 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 не ломается, всему остальному миру далеко. Молодцы японцы. Салам, пишет Антон Ладинг. Наверное. Купил Volvo V60 трансгендер. Прекрасное название. Как же шикарно вы, Антон, аплодирую, обозначили гибрид. Великолепно. Заряжаю дома. Ну, возможно, что трансгендер, в данном случае у вас электромобиль. Значит, и заряжаю дома, езда по городу 90%, несколько раз в год, далекая поездка в отпуск. Вот я молодец. Трансгендер точно молодец, все остальное, соль, сахар, фу, добавлять по вкусу. На ваш вкус, да, пришло прекрасное совпадение как раз того, что вам нужно, с тем, что есть на рынке. Я бы никогда не согласился, но ваша жизнь как раз она говорит о том, что у вас совпало. Ласка, про отсутствие навигации во время воздушной тревоги, это уже давно объяснимо. А не могут ли эти машины стать кирпичом из-за работы РЭП и похожих систем? А, тут есть еще раньше вопрос. Живя в Украине, заметил, что владельцы машины из Америки, может, совпадение, 17-22 года столкнулись с проблемой, нет связи и с бесключевым доступом, по слухам, это из-за средств радиоэлектронной борьбы. Все автомобили экранированы. И в любом автомобиле электроники очень много, она в последнее время там самое главное. То есть неважно, какой мотор, важно, какая там коншина. И все, что в автомобиле из электричества существует, оно защищено, в том числе вы же не случайно, когда включаете там какую-нибудь музыку, наводки не слышите. То есть у вас со времен еще давних радиоприемников тянется шлейфом достижений человечества безопасность эксплуатации всего электронного электрического оборудования, чтобы оно в том числе не досаждало вам помехами, звуками или там сигнал радиоприемника не терялся в вашей машине, повиснув на соседнем дереве. С тех пор только эта ситуация усугубилась и улучшилась, поэтому впрямую говорить о том, что средства радиоэлектронной борьбы, средства радиоэлектронного подавления могут превратить машину в кирпич, нет. Ну и в том числе да, потому что армейские приемчики, они рассчитаны на то, чтобы не только дрон дезориентировать, а дрон, он состоит из тех же самых технологий, из которых автомобиль. То есть дроновая промышленность, она совершенно не космическая, хотя и космическая она тоже во многом опирается на достижения человечества в остальных отраслях. То есть в космос летает все то же самое, что сделано на тех же самых станках, на которых, если что нужно сделать, можно сделать пулемет, холодильник, пушку и сотовый телефон. При всей, казалось бы, разнице результата. Но на одном и том же оборудовании не случайно вот российский завод двойного назначения делают макароны калибром 5,45 и роликовые коньки с вертикальным взлетом. Потому что одно очень близко к другому, и всю Вторую мировую войну Америка почему выигрывала и в итоге выиграла? Потому что она могла развернуть на автомобильном производстве любое другое изготовление каких угодно для войны необходимых материалов и изделий. Конвейер, танки. Раньше танки не делали на конвейере. Знаменитый авиационный завод Форда с длиной километра, бомбардировщики он делал, Форд, с длиной конвейера в 1 километр. Когда пришлось построить практически не просто новый завод, а новый город по производству бомбардировщиков. И сделала это автомобильная промышленность, потому что авиационная промышленность, она отставала от автомобильной. То есть технологии были, а изготовить не получалось. И на сегодня средства радиоэлектронного подавления, в том числе дронов, они рассчитаны на то, чтобы подавить, лишить его, например, ориентации по GPS-сигналу, такому же, который и в автомобиле. И это все не имеет одного общего результата, когда всегда любое дроновое ружье, противодроновое ружье, всегда обязательно погасит всю электронику дрона. Не происходит этого. С автомобилями то же самое. Но рано или поздно будет происходить. То есть с кем-то когда-то где-то из-за того, что нажал кто-то кнопочку и включил системы обезвреживания дронов, у вас вдруг машина превратилась в кирпич. С кем-то это будет происходить, но не со всеми и не всегда, потому что автомобильная промышленность семимильными шагами опережает все остальные, в том числе и оборонную, и заботится о том, чтобы у нас с вами в самых экстремальных ситуациях работало. У нас, собственно, и работает. Никита Чубаров, вы обычно спрашиваете меня о чем-то средневековом. Как мне нравится, например, заправка угля в паровую телегу Николя Жозефа Кюньо. Был ли у меня тест-драйв паровой телеги Кюньо? Ездил ли я на паровике Серпале? Как мне понравился паровоз Сталин? А сейчас Citroёn XM. Когда XM, конец 80-х, только появился, он как раз совпал с перестройкой, пришел в страну в СССР, разваливающийся И дилерская сеть, которая разворачивалась семимильными шагами, была Ситроеновская. Все остальные мямлили, Форд мямлил, Мерседес, который был давно, тоже мямлил, никак развернуться не мог. То есть в России в Советском Союзе присутствие у него было, а дилерской сети не было. А Ситроен пришел, пришла такая блистательная менеджер, пиар-менеджер, Гро Хок, норвежка, огромная такая классная тетка, была знаменитая Маргарита Цемерян, первый дилер на Руси. И ситроеновское дилерство было везде, ситроены продавались на каждом углу, и звездой этого великолепия был Ситроен XM. И в Москву, как всегда, приезжали люди из провинции с мешком денег, чтобы что-нибудь купить там, ну, там, что там у нас есть. Тогда вообще модно было, там, видеодвойка, Panasonic телевизор, Panasonic видеомагнитофон, и видеотройка, еще видеокамера. Ну, то есть прибарахлиться. Всегда в Москву ездили за колбасой, за джинсами, со всем остальным. Приезжали за автомобилями. И когда эти люди добредали до официального дилера, ну, во-первых, это все вызывало шок. Как это? Не от забора, не от коленки? А что, тут еще кофе наливают? То есть тебя за человека считают? Ты пришел, и тебя вдруг по какой-то причине зауважали? Кто? Продавец? Так не бывает. Продавец всегда не уважает покупателя. А здесь наоборот. И XM. А у него же система гидроактив, у него же изменяемый клиренс. И люди делали для себя открытие, что, оказывается, они ничего не знали. Ну, про Мерседес слышали, Мерседес не ломается, про американцев что-то слышали. А потом они приходят, практически единственный официальный дилер, который тогда был везде. И там XM. И им обязательно показывают, вот смотрите, вот машина изменяет дорожный просвет. А такое возможно? Ну, у БТР же возможно. И у автомобиля возможно. И XM был как летающая тарелка марсиан на колхозной грядке. Он был пришельцем из другого мира. Ну, как любой Ситроен. Любой Ситроен всегда пришелец из другого мира. Что Траксион Аван, что Дэшво, что ДС, богиня ДС-19. И XM был такой же. А SM, такая здоровенная штуковина, тоже был фантастический автомобиль. И вот XM пришел. И рядышком с ним тут же очень быстро оказалась Ксантия, тоже с гидроактивом, после BX-то 14-16. Не верилось. Люди приходили, смотрели и не верили, что такое может быть. Вот это все. Вот этот односпицевый руль, вот этот ультрамодный пенинфариновский дизайн, вот такой салон. И ты садишься в эту машину, и вдруг ты понимаешь, вот только тут, только сейчас, только в эту секунду, когда ты сел в Citroёn XM, до тебя доходит смысл фразы «человек» — это звучит гордо. До этого это было ругательство. Ты был никто, вообще все вытирали ноги. А тут ты сел в машину, и выяснилось, что вся Франция думала о том, что рано или поздно ты придешь и сядешь в их XM. И количество людей, у которых мир перевернулся после этого. После видеомагнитофона вздрогнули, но не перевернулся. После компьютера у себя на столе вздрогнул, но не перевернулся. А после XM ты вздрогнул, и мир для тебя перевернулся. Это была машина невероятная. Она и сейчас остается невероятной. Ну, правда, их уже очень мало. Сегодня точно Никота опоздала, пишет Дима. Так, Моша Израилевич пишет, так что не выдумывай и не греши на радиоэлектронную борьбу. Ну, это вот как раз отголоски того, что накрывается медным тазом не только потому, что враг под кустом. Моша Израилевич, задрали вы со своими автомобилями, лучше перейдем к орудию. С чего вдруг вы считаете, что это лучше? Почему? Аргументируйте. Так, Владимир Трохименко. Добрый вечер. Как вы думаете, почему Volkswagen в сериях электромобилей ID применил забытые направления, барабанные тормоза и как основной задний привод? Потому что нам с вами кажется, что это 21 век, а им кажется, что так подешевле. И так действительно дешевле. И у этих автомобилей, у них, если посмотреть, далеко не у всех, например, ледовские лампочки. То есть электромобиль не олицетворяет собой безудержный прогресс во всем. В нем огромное количество старых решений, в том числе неумных решений. И задний привод здесь как раз наиболее показательный. Почему решили поставить задний привод? Ну, они бывают полноприводные, бывают электромобили переднеприводные, но вот тот же самый российский Атом, машина, начерченная с нуля. То есть утром проснулись, сказали, давайте не будем воровать у китайцев, давайте сами сделаем. Потом в итоге все равно пришли к Китаю. Сделаем машину, она получила заднеприводные. А вспомните, как последние Твинго и последний Смарт, они тоже получили заднеприводные. Хотя и первый Смарт тоже был заднеприводный, потом была версия Смарта переднеприводная, потом мы опять вернулись к заднеприводным. И вот сейчас, например, те же самые ID, не все, но Volkswagen, заднеприводные. Почему? Так дешевле. Ну как же, а люди же, ну, в общем, разучились ездить на заднем приводе, и это требует очень сложной кинематики подвески, и вообще задний привод на электромобиле, на перетяжеленном, требует невероятного уровня управляемости, отточенности, количества человека часов, потраченных на полигоне для того, чтобы машину, ну, задним приводом, тем более перетяжеленного электромобиля, научить держать дорогу, это очень серьезные затраты, доводочные испытания, это огромный цикл доводочных работ. Почему вы сделали мотор сзади? Потому что на клиента плевать, потому что так дешевле. Потому что спереди все это разместить нам сложнее, нам проще взять модуль единый, сразу его впихнуть, две гайки накинул, закрутил и поехал. Твоя задача купить и сдохнуть. Твоя задача дать нам деньги и больше не появляться. Ну-ка быстренько у нас тут пришел, поцеловал в логотип и отвалил отсюда. А то, что тебе неудобно, то, что ты не умеешь, то, что ты не справишься, так ты сам дурак. Клиент во всем виноват. Хотя, казалось бы, ни в коем случае клиент всегда прав. Ничего подобного. Это все сказки. И, кстати, Россия – один из тех оазисов, где клиент пока еще прав, потому что, собственно, никаких прав у человека в России нет, кроме как клиентских. У него нет прав на свободу, у него нет прав на конституцию, у него нет права на защиту, у него нет права на справедливость. Но у него есть права клиента наорать на уборщицу, выматерить кассиршу и попытаться подраться с менеджером. Ну, потому что ему все должны. Это маленький оазис, в котором пока еще средствует борьба с элементами справедливости в пользу клиента. Вот в России парадоксально совершенно. Государственные институты погибают вместе с государством, страна превращается в непригодную для жизни, но закон о защите прав потребителей остается на пользу потребителей. Во всем остальном мире не так. И когда создается автомобиль, там, электромобиль, у него базовая версия, как правило, заднеприводная. А вот если ты доплатишь, вот если ты так уж и быть, не то чтобы уважаемый клиент, ну, по крайней мере, более-менее состоятельный, тогда мы тебе позволим, ну, ладно, полноприводный, дорогой, и тогда у тебя будет машина, ну, с более-менее какой-то управляемостью. Volkswagen так было проще. Volkswagen ведь поверил в диктат Европы. Европа, она же сама себе вырыла яму. Европа потребовала, Европа сказала, мы будем дышать свежим воздухом. У вас нет на это денег, у вас нет на это ресурсов, у вас мозгов на это нет. А мы прикажем. Воздух, ну-ка, быстро становится чище. Очистить воздух приказом не получилось, тогда начали убивать автомобильную промышленность. Другие виды промышленности нет. И вулканы тоже не затыкают. То попробуй заткнуть вулкан. В Европе их достаточно. Значит так, автопром обязан. И продиктовали, что если автопром, ты не придешь к Евросим, мы тебя накажем. То есть мы тебя по-любому разорим. Мы Евросоюзом, своими резолюциями в защиту Греты Тунберг и экологии, все равно автопром разорим. И разоряться ты будешь за свой счет. Если в Китае за счет государства, то есть все, что в Китае происходит, за счет государства. Частная инициатива за счет государства, автозавод за счет государства, электрификация за счет государства, экспорт за счет государства. Китай очень четко руководит всеми процессами, в том числе такими прогрессивными, как электромобиль. Ха-ха, три раза. В Европе за свой счет. И Volkswagen стал перед дилеммой. Ему разориться сейчас или потом? Вот для того, чтобы ему не разориться сию секунду, у него есть там Passat бензиновый, у него там целое подразделение Skoda, у него есть там Touareg, Tiguan, у него есть вся остальная модельная линейка. Более там Volkswagen Golf. А нужно делать электромобили. А это совсем другие машины. За чей счет? В Китае за счет государства. А здесь Евросоюз говорит, да нам без разницы, за чей счет. Ну-ка быстро, чтобы у тебя были электромобили. И Volkswagen тогда вынужден все то, что у него было направлено на дальнейшее развитие, совершенствование, улучшение того же самого Passat, остановить. Денег нигде ты больше лишних не возьмешь. И эти деньги потратить впустую, то есть на электромобили. Ты должен с нуля за свой счет, иначе тебя Евросоюз накажет, потратить деньги на то, во что ты не веришь, не понимаешь, и у других уже получилось лучше. И Volkswagen начал тонуть. Я начал тратить деньги на, в том числе, линейку ID. И линейку ID они делали на отвали. По принципу, да что вы сдохли? Вот результат. Поэтому задний привод. Это еще не все сложности, не все проблемы. Но принцип именно такой был. То есть подход вот так был сформулирован. Мишель Джексон, ну, Майкл Джексон. Так, вопросы не задаю, все равно не ответит. Просто послушаю. Кота мне привет. Майкл Джексон. Во-первых, вы давно умерли. Во-вторых, вернувшись на Землю, вы точно не по адресу. Заходить сюда, в эту программу, посвященную котам, для того, чтобы сказать, что вы их не любите, если бы вы промолчали, я бы понял. Ну, вы, вам не нравится, вы молчите. Например, мне не нравится, условно говоря, Майкл Джексон. Ну, я молчу по этому поводу. Ну, есть Майкл Джексон и нет Майкл Джексон. А вы почему-то считаете необходимым сказать, что, значит так, я Майкл Джексон, в гробу я всех видал, все вот тут козлы, отвечать на мои вопросы, на мои вопросы Майкла Джексона, вы считаете нужно, а котом ваших я терпеть не могу. Зачем? Вот зачем вы пришли? Мне непонятно. Ну, вы по-любому уже забанены, вас уже нет с нами. Так. Аарон пишет. Спасибо за монолог о Citroen XM. Я испытал все описанные чувства, когда в 95-м сел за руль 405-го Peugeot Break, да еще и поехал по немецкому автобану. А у 405-го у него сзади торсионы были, несмотря на то, что он брейк, то есть универсал, это была машина эталонной управляемости. И когда вы, ну, судя по всему, в 95-м вы до этого ездили на чем-то таком, то есть не на автобане и не на автомобиле, ну, на тех же дровах, на которых ездили мы всей страной. И тут вы сели за руль автомобиля номер один в Европе, Peugeot 405. По управляемости лучше 405-го тогда не было. Вы сели в эталон. И тогда, во-первых, вы поняли, что такое управляемость, и начали получать от этого удовольствие. Не бороться с машиной, а получать удовольствие. Ну, XM, конечно, после этого совсем уже марсианский, но я прекрасно понимаю, почему 405-й в Германии произвел на вас такое впечатление. Александр Волков. Добрый вечер, Сергей, и все котозависимые Майклу Джексону в укор, хотя его с нами уже нет. Котозависимые. Подскажите, пожалуйста, проводились ли испытания китайской и белорусской резины? Есть ли смысл их брать в нынешних жизненных обстоятельствах? Жизненные обстоятельства лишают вас выбора, и вы поэтому лопаете, что дают. Китайская резина, она сейчас даже стала попадать на конвейер в качестве первичной комплектации европейских автомобилей. И есть китайская резина приличных брендов, то, что мы с вами знаем, есть китайская резина китайских брендов. И все то, что вся та китайская резина, которая попадает в Европу, она попадает после сертификации. То есть это не то, что где-то там какой-то вагон перекупили, притащили, из-под полы продали. Когда вы приходите в Европе, в магазин, в Беларуси, судя по упоминанию Беларуси, вы стоите в другой ситуации, потому что Беларусь может быть и не сертифицированная. Но берем идеальный мир. Идеальный мир какой-то за границей, условно говоря, Германии. И там есть возможность купить китайскую резину. Тем более, что она вот уже где-то тут рядом. Она дешевле. Для немцев это очень важно. Она, вся резина прошла сертификацию. Это означает, что она прошла испытание. Значит, эту резину не просто одобрили, эту резину посчитали приличной, потому что немцы, они не пустят к себе на рынок то, что они точно знают, по качеству не подходит. И когда китайские автомобили заходили на германский рынок, то судебными решениями были введены запреты. Ну, то же самое, компания Brilliance была запрещена в Германии навсегда. То есть компания Brilliance, которая говорит, а мы BMW, вы не BMW, вы не имеете права появляться в Германии. То, что вы делаете, не автомобиль. И вот пришла резину сертифицировали, проверили, и она показала очень хорошие характеристики, и ее допустили к продаже. Это резина, которая всегда хуже того, с чего она скопирована. То есть, если мы стремимся к тому, чтобы получить хороший товар, вот прям хороший, вот нам хочется, чтобы у нас колбаса была из мяса, а не из соевого заменителя. Если нам хочется, чтобы у нас радиоприемник ловил без помех. Если нам хочется, чтобы резина была не просто не сдулась и не наоборот, чтобы она держала дорогу, чтобы она передавала чувство руля и автомобиля. Точно не китайская. Китайцы, которые вот сертифицированы, немцами проверены, разрешены, нет. Ну, чтобы не ругаться, чтобы просто не сказать то самое слово, которое вот тут вот уже в голове практически на языке. Нет, не резина. Но в наших обстоятельствах, конечно, да. А куда мы денемся? А какие еще варианты? Ну, вот то, что есть, тем более по карману. Ну, в Сирии поехали. Понимаешь, что это плохо. Понимаешь, что машина будет не просто плохо себя вести, она будет вообще другая. Машина на китайской резине – это хромой слон без одной ноги. Двигаться может, но это не то же самое. И уж точно не побежит. И не дай бог побежит, потому что опрокинется. Увы, в наших обстоятельствах. Белорусская резина, ну, слушайте, на «Жигули» белорусская белшина всегда была. Там БЛ-85 на «Жигулях», пожалуйста. Ну и к чему? К чему мы пришли? К тому, что мы на этом тоже ездили. Не любили, не хотели, не нравилось. У нас были какие-то варианты? Не было никаких вариантов. Мяус. Это имя такое. Мяус. Добрый вечер. И котиков. Стоит ли выбирать, видимо, джетту с механикой США 22 года, с турбодвижком 1.4, и уже можно брать автомат-робот, если машина нужна всерьез и надолго? То есть у вас проблема выбора коробки передач? Турбодвижок 1.4 – это TSI. Он бывает там двухтрубовый, однотрубовый, то есть с подхватом снизу, с подхватом сверху. Если вы берете машину для, условно говоря, ЕС, да, если вы берете машину для советского пространства, то есть Россия, Белоруссия, там, где бензин похуже, труба пониже, дым пожиже и масла тоже похуже, то, во-первых, сам по себе этот двигатель, он у вас накроется, потому что TSI не ремонтопригоден. Ну, научились, конечно, кулибины, но двигатель TSI, получивший на Engine of the Year кучу наград, как лучший двигатель года, там, из года в год, из года в год, из года в год, он не жилец. И поэтому берете машину 22 года и из Америки смотрите. Тут та самая ситуация, когда лучше она будет, пусть будет битая, чем она будет с большим пробегом. Робот тот самый, то есть там автомата не будет, вероятнее всего не будет, хотя под Америку могли позволить себе, но айсиновский автомат, это, конечно, был бы лучший вариант, но там будет, скорее всего, тот самый треклятый робот, который тоже не жилец. И механика остается на вторичном рынке идеальным решением, потому что у вас по двигателю, скорее всего, возникнут проблемы, а по коробке, по механике не возникнут никогда. Но мы с вами живем в пробках, нам хочется комфорта, нам уже надоело дрыгать эту ручку. В чем я с вами категорически не соглашусь, и поэтому все мои машины на ручке. Потому что мне не надоедает крутить, нажимать, вертеть, сцепление. Я бы посоветовал механику и какой-нибудь мотор попроще. В Америке они тоже есть. Но можно рискнуть и взять что-нибудь двухпедальное, и, скорее всего, это окажется робот на двухтурбовом моторе, и, как знать, может, оно еще и поживет какое-то время. Не верю, но вполне возможно. Сергей Забаньте Забанщиком. Так я этим и занимаюсь. Все в яблочко, пишет Арон Фокс. Для Peugeot 405-го, до Peugeot 405-го, ездил на шестерке, на новой. Ну, я вас прекрасно понимаю. После шестерки 405-е. Это вы в космос просто улетели. Был владельцем большого количества европейских и японских автомобилей. 405-й до сих пор со мной. Пробег 250 тысяч. Ой, Арон Фокс. Нижайший вам поклон за то, что вы сохранили верность, любовь, преданность и автомобиль, которому посвящены все эти чувства. Потому что 405-й в собственном гараже – это по сию пору прекрасная машина. Ольга Федорина. Какую машину недорогую взять-то вторичную в рынке для женщины? Хочу продать Матисс. Бедный Матисс. После Матисса, если вы в этом размере остаетесь счастливы, то это Пиканта, Kia Пиканта. Желательно, конечно, на механике, потому что автомат у нее, мотор 1.4, самый большой, и там стоит четырехступенчатый автомат. Либо вы идете и на этом безбрежном рынке выбираете себе любую машину, которая вам нравится, потому что удовольствие от покупки остается основным критерием. Дима Такси 3, вот думаю, может купить китайский обвес по типу гелика. В наших латиноамериканских деревнях будет круто. в латиноамериканских деревнях круто будет все. Сам по себе даже первородный гелик, если он будет армейский, обглоданный, цвета оливы на брезенте, он тоже будет не менее великолепен. А уж если тем более еще и обвес, это как раз послесловие к сегодняшнему моему эфиру, где я рассказывал о невероятном скандале, когда две немецкие блондинки вцепились друг другу в волосы из-за поддельного или неподдельного Брабуса, при том, что одна из них жена Брабуса. Она там как раз оттопталась по несчастной рэперше, которой с мужем не повезло. То есть зачем затевать пафосный обвес Брабуса там, где никто слыхом не слыхивал про этот Брабус? Зачем черной икрой кормить людей, которые, в принципе, даже не подозревают, что икра – это еда? Ну, то есть их можно, конечно, дрессировать, но бесполезно. Так, ну, Джили это Вольво уже или еще нет? Джили никогда не будет Вольво. Никогда. И всю жизнь будет рассказывать, что она уже Вольво. Спасибо вам. Все на сегодня. До встречи через неделю.